«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов и гость наш профессор, доктор исторических наук Ярослав Леонтьев. Мы сегодня продолжим наш разговор о событиях 19-го года, об такой организации анархистов в подполье и о крупнейшем теракте того времени, антибольшевистском взрыве в Леонтьевском переулке. Но я думаю, что надо нам сначала все-таки напомнить такую общую диспозицию, какая была ситуация к началу 19-го года. Вот в каких отношениях, Ярослав, были разные социалистические, я бы сказал, советские партии с диктатурой Ленина?
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и уважаемый ведущий. В разных, совершенно в разных, если одни стремились к легализации, вот, и строили какие-то надежды на мирное сосуществование с правящей партией, то другие, по мере продолжавшейся репрессии, которые уже перешли все границы и уже не ограничивались только посадками, но уже и расстрелы практиковались вовсю против левых тоже, и анархистов в частности, они перешли, конечно, уже к радикальным действиям, готовы были перейти и начинали переходить.
Ну, то есть, меньшевики рассчитывали на легальность, а правые эсеры были неожиданно тоже легализованы на какое-то... Ну, правые, я условно говорю, да, классические эсеры в связи с угрозой там Деникина, а вот, например, те же левые эсеры, они в каком были положении, те, кто сторонники Марии Спиридоновой?
Ну, с меньшевиками я тоже поправлюсь. Дело в том, что как раз весной прошли максимальные тоже аресты меньшевиков за организацию или, по крайней мере, их иногда справедливо, иногда надуманно обвиняли в организации рабочих забастовок. Это было очень серьезно, потому что ведь рабочие в это время, с конца 18-го года, по сути дела, были прикреплены к заводам. Там новый трудовой кодекс, который принуждал их работать.
Ну да, военный коммунизм.
Конечно, казармов, конечно. И меньшевики применили свое традиционное оружие, забастовки на тульских заводах, на петроградских заводах. Левые эсеры также активно участвовали в организации этих забастовок. Поэтому они тоже подверглись репрессиям. Поэтому у меньшевиков был тоже разный настрой на самом деле. Что касается левых эсеров, то хотя основная часть активистов сидела по тюрьмам и была сконцентрирована в основном в Москве, даже из Питера сюда в Москву привозили, в Бутырской тюрьме конкретно находились, но кое-кто оставался и на свободе. Вот Спиридонова бежала, как мы в прошлый раз вспоминали, и некоторые другие члены ЦК тоже. И в частности, один из наиболее левых членов ЦК, Донат Черепанов, который, кстати, не всегда занимал такую позицию, он начинал, в общем-то, довольно такой, как правовед даже. Он был ассистентом Московского университета, юристом. Вот. И сначала он занимал довольно умеренные позиции, надо сказать, в партии. И вот еще осенью 18-го года на последнем съезде левых эсеров он оппонировал радикалам. Вот. Но его отправили руководить обезглавленной к этому времени организацией в Петроград. И вот там произошла неожиданно его собственная радикализация, потому что в Питере действовали как раз очень отъявленные радикалы. Там была довольно серьезная боевая дружина во главе с матросом Сандуровым. Он был убит во время перестрелки с чекистами. Вообще, кстати, у левых эсеров все чаще случались такие тоже перестрелки. Вот в Казани там был организован побег, например, весной тоже 19-го года из тюрьмы, тоже с перестрелкой, с жертвами с обеих сторон. Так вот, Черепанов появился в Москве вот с такими очень радикальными настроениями.
Но он был, в общем, противником красного террора, я так понимаю.
Конечно, и вообще не только красного террора, самого совнаркома, самой всей политики, не только ЧК, вот, но и совнаркома как такового, потому что он перешел к этому времени на такие синдикалистские позиции. Но были при этом у левых эсеров и те, кто тоже выступал за легализацию. Вот группа Штейнберга, в прошлый раз мы рассказывали радиослушателям во время прошлой передачи, как они вели переговоры с Оргбюро ЦК РКП. То есть позиции были разные, другими словами. У анархистов, кстати, тоже. Ведь тоже была часть анархистов, вот московских анархистов, это были выросшие на руинах, разгромленные вот в 18-м году Московской Федерации анархистских групп. Такой существовал союз анархистов, синдикалистов, коммунистов. Такой как бы синтезированный союз.
То есть близкие к большевикам, да?
Да, они приняли постановление о том, что они тоже остаются критиками большевиков политическими, но при этом выступают за единый революционный фронт. Вот это... Определение, вот это единый революционный фронт, вот это и было таким камнем преткновения. Кто признавал единый революционный фронт на внешних фронтах, естественно, Красной Армии, те вот старались легализоваться. Те, кто выступал с позиции Третьей революции, как начали выступать вот левейшие во главе с Черепановым и многие анархисты, особенно после расстрелов, которые произошли вот в Харькове, о которых мы в прошлый раз тоже вспоминали, вот они строили свою собственную организацию, всероссийскую организацию анархистов подполья, это чисто анархисты, а вместе с левыми эсерами, вместе с черепановцами, Всероссийский штаб революционных партизан, так они назывались.
Ну, теперь вот, собственно, а, кстати, Кропоткин, сам основатель, так сказать, русского анархизма, какую он позицию занимал?
Кропоткин в это время удалился от политики, от большой политики. Он жил в Дмитрове, в Подмосковном, работал над своей последней книгой, которую так и не успел закончить, «Этика». Вот. Но он встречался с активистами анархистского движения. Например, в мае 19 года к нему приезжали лидеры Всероссийской Федерации анархистской молодежи. Кропоткин очень одобрил деятельность молодых анархистов, всячески рекомендовал им действительно заниматься поисками собственного пути, ратовать на самоуправление, а не на государство, конечно. И он критиковал государственный террор большевиков. Он писал обращение к Ленину еще и в дни Красного террора, и позже будет писать. Это известно. И даже добился однажды встречи с Лениным в Кремле, пытался его усовестить. Ведь Кропоткин был еще и автор известного труда по Великой Французской революции. Поэтому он как раз большевиков критиковал вот за излишнее якобинство, да, за,
ну, да,
вот
за
такую кровожадность.
Да.
Да, вот. Но при этом все-таки сам он удалился от политики. Хотя, вот, повторяю, встречался, поддерживал иногда, он писал вот, правозащитные письма в поддержку вот, арестованных, и к нему адресовались. Вот когда была разгромлена Всероссийская Федерация анархистской молодежи, полностью съезд был арестован в конце июня 19 года, вот они в первую очередь, конечно, адресовались к дедушке Кропоткину.
Ну, он, в общем, такие насильственные методы не одобрял.
Экспроприации
и так далее.
По крайней мере, в его писаниях и речах этого периода это не прослеживается.
Давайте теперь вот про Харьков все-таки, потому что надо, с одной стороны, напомнить, мы это коротко обсуждали, все-таки, что происходило на юге. Вот Нестор Махно, его такая крестьянская армия, там есть идеологи анархизма, в то время тоже, так сказать, участвуют в ее организации, вот такая тоже сила третьего пути. Что с ней происходит в 19 году?
Не совсем так, потому что армия как таковая, ведь махновская, она родится в августе-сентябре 19 года.
А в этот момент что было?
Уже после того, как Махно будет объявлен вне закона товарищем Троцким, понимаете? И когда уже произойдут расстрелы его штабистов вот в Харькове, начальника штаба левого эсера Якова Озерова, а до этого-то Махно уже было комбригом Красной Армии, даже пытался тоже дивизию создать, да, Заднепровскую дивизию, вот, и проводить свою при этом тактику тоже вольных советов он пытался, только лишь когда произошло объявление вот вне закона, но Махно удалось уйти самому, вот, действительно, он уже начал создавать свою собственную крестьянскую повстанческую армию.
А ну все-таки в конфликте кто виноват? Троцкий или Махно?
Нет, Махно здесь ни при чем. Махно держал фронт вместе вот с 14-й армией Ворошилова. Нет, его объявили вне закона. То есть, может быть, с точки зрения большевиков, с точки зрения режима, он проявлял самовольство. Вот он, они решили созвать в Гуляйполе очередной съезд вот вольных советов, но в которых участвовали и коммунисты, надо сказать. Они предоставляли место в президиуме и коммунистам, особенно с ними и левые коммунисты неплохо сотрудничали поначалу. Вот. Но В итоге, поскольку они, естественно, критиковали режим за репрессии в отношении анархистов особенно, за закрытие левоэсеровских органов печати, анархистских органов печати, за действия ЧК, за красный террор, вот, и на своей территории все равно они требовали свободы выборов совета, вот, свободы агитации, поэтому в этом плане они становились, мягко говоря, неудобными. Эти съезды, значит, съезд в Гуляйполе был запрещен.
Но его провели или
нет? Нет. Делегаты начали избираться, сейчас вот их начали арестовывать, задерживать.
Ну, то есть, в принципе, это все конфликт был продуцирован, собственно, руководством большевиков и лично Троцким, которые желали такой полной унификации и монополии большевистской партии на власть.
Ну, конечно, и к тому же, все-таки лето 19-го года, это тоже вот такая серия загадочных смертей. Я не хочу очень углубляться в конспирологию, я думаю, мы сегодня коснемся еще этой темы, наверное, впереди, потому что существуют разные версии по поводу взрыва в Леонтьевском, а в то же время все-таки вызывают некоторые вопросы до сих пор обстоятельства смерти некоторых популярных полевых командиров. В частности, Николая Щерса, в частности, Анатолия Железнякова, того самого, который стоял во главе отряда, который помогал большевикам распустить учредительное собрание. В это время Анатолий Железняков был командиром бронепоезда как раз на Деникинском фронте. И вот по некоторым свидетельствам его сослуживцев, в частности, такого известного в будущем советского разведчика, потом многолетнего сидельца ГУЛАГа Улановского, того самого Улановского, которому, у которого в Китае находился в подчинении Рихард Зорге. Так вот, Улановский, например, свидетельствовал, который сам служил в это время на бронепоезде, что Железняков был убит в спину. Вот во время боя. Вот. Конечно, это не документальные свидетельства. Также вот и с гибелью Киквидзе, который... Мы тоже некогда говорили бывшего начальника начдива Железнякова, да, но тем не менее, кстати, довольно интересно, вот Железняков гибнет в конце июля, а если бы он не погиб, то вот почему-то я не сомневаюсь в том, что он бы свой бронепоезд, в конце концов, провел бы в повстанческую армию к Махно. Другое дело, как они ужились, он тоже был слишком харизматичный. У Махно не всегда легко уживались харизматичные фигуры. Можно вспомнить другую легендарную анархистку, которая тоже, кстати, погибнет в сентябре 19 года. Но вот здесь точно все как бы прозрачно, потому что ее-то приговорит военно-полевой суд к смертной казни. Я имею в виду от известную атаманшу Марусю Никифорову.
Марию Григорьевну Никифорову.
Да, конечно. Ее казнь белые, потому что она со своим мужем, Светольдом Бжастеком, с польским анархо-коммунистом, они поехали на подпольную работу в Крым. И ее-то казнили белые, но просто я к чему, что Никифорова, когда находилась в Гуляйполе, она постоянно ссорилась с Махно, потому что она тоже была фигурой харизматичной, у батьки был тяжелый характер на самом деле, и, конечно, он не вполне терпел конкурентов, не всегда, да, терпел, поэтому я говорю, что, как мне кажется, с одной стороны, что Железняков бы провел свой бронепоезд, как помните в песне Михаила Голодного, он шел на Одессу, но вышел в Херсону. Но в конце концов, мне кажется, что он вышел бы Гуляйполю, в конце концов. А вот что дальше было бы, как бы они с батькой ужились, вот здесь уже второй вопрос. Но это оставим тем, кто любит исторические фэнтези, порассуждать на эту тему.
Ну, кстати говоря, вот потом судьба таких видных небольшевистских командиров, как Миронов и Думенко, в общем, заставил их гибель, так сказать, от рук уж точно большевиков и, так сказать, казни. Они, в общем, заставляют задуматься, что вполне могли убирать, так сказать, неугодных командиров чекисты.
Да, ну все, вот понимаете, в каждом случае нужно разбираться все-таки очень конкретно и дифференцированно всегда. Потому что вот как раз Филипп Миронов, которого только что вспомнили, деле, который, между прочим, тоже начинал не без партбилета коммунистической партии, он начинал как эсер-максималист поначалу, но потом перешел в РКПБ, и вот Филипп Миронов был арестован как раз в это время, в 19-м году, за так называемый Саранский мятеж. Но в том-то и дело, что во время наступления на Деникина, Деникинского наступления в сентябре, во время апогея этого наступления, то Миронова освободили. Вот, то есть, это, поэтому нельзя сказать, что вот только лишь занимались устранением. Миронов покаялся в этот момент, его освободили. Бывали и другие случаи иногда.
Я, кстати говоря, хочу вспомнил про, уж тогда раз вы про характер Махно, про Григорьева, его мятеж, тоже столетие, собственно, отмечается этих событий. Вот два известных атамана, в общем, не ужились, я уж сейчас не помню, не лично ли Махно застрелил Григорьева, или его там охрана убрала?
Адъютанты Махно и сам Махно, конечно, стрелял, была вот перестрелка, да, действительно...
Ну, а если бы они как-то ужились, это была бы и какая-то единая такая большая сила, антибольшевистская, с одной стороны, и выступающая против белых.
Ну, сомнительно, потому что в это время Григорьев уже не представлял большой силы. Это были как раз уже остатки, так сказать, григорьевцев. Вот, кстати, между прочим, боюсь, что сейчас я не вполне готов рассказывать о полный загадок до сих пор и противоречий биографии Григорьева, так же, как, скажем, мы разбирали биографию Муравьева когда-то, и тоже погибшего в похожей же перестрелке, только с Варейкисом, да, в Симбирске в июле 18 года. Так вот, просто я хочу сказать радиослушателям, что если кто-то заинтересован в поиске действительно настоящей научной биографии Григорьева, то пусть обратятся к третьей части нашего вот второго тома «Партия левых социалистов-революционеров».
Издательство «Распен», да?
Издательство «Распен». Один украинский исследователь, Юрий Кравец, предоставил блестящую справку, выверенную действительно на сегодняшний день, наверное, это наиболее более научная биография атамана Григорьева.
Ну и уже теперь, собственно, вот к этим арестам и репрессиям против махновцев. Как происходили эти события, поскольку они закладывают в определенном смысле вот основу для версии о том, что события потом в Москве и взрыв в Леонтьевском переулке – это месть Махно большевикам?
Ну, не Махно лично, только я его окружение, конечно, да, участвовало в этом. Вот я уже упомянул фамилию, по фамилии Витольда Бжестека, мужа Марии Никифоровой, тоже казненного белогвардейцами, убитого вместе с ней, да, он считается основателем, инициатором, по крайней мере, вот этой всероссийской организации анархистов подполья, и к 1 мая 19 года по его инициативе в Харькове была выпущена такая листовка от ее имени. Хотя на самом деле, как показывают новейшие исследования, первые группы анархистов подполья начали действовать еще раньше. Они в Москве еще начали проявлять себя, например, еще с ноября 2018 года, уже совершили несколько экспроприаций центра текстиля. Например, уже были задержания. Кстати, там тоже один из руководителей самой начальной группы анархистов подполья, Борзенко, был близким другом Железнякова. Они вместе работали потом в одесском подполье, в антифранцузском, вот, в антиантантовском, белогвардейском подполье. Да? То есть предпосылки какие-то были и раньше. Но вот та организация, по крайней мере, генезис которой прослеживается дальше, вот, она ведет начало вот от Витольда Бжестека и Казимира Ковалевича, другого активиста. Это железнодорожник московский, то есть по происхождению он был крестьянином Минской губернии, белорусом или поляком, вот надо это будет уточнять, ну, по крайней мере, белорусским полякам, да, если полякам тоже И, соответственно, он был популярной фигурой среди московских анархистов. Он был членом железнодорожного ревкома, был активным участником октябрьских событий 17-го года, сотрудничал с Красной гвардией. Вот, был популярным, обладал хорошим литературным даром, был автором многих статей в газете «Анархия», в других органах, по-моему, Думы железнодорожника, такой был тоже орган. Вот, не так давно один петербургский коллега Александр Ермаков выпустил очень неплохой сборник. Впервые, кстати, вот, если говорить о том, что вышло к этому юбилею, к взрыву в Леонтьевском переулке, действительно дельного, а не фейкового, о чем я тоже обязательно хочу сегодня сказать. Фейки тоже продолжаются. Вот так вот, вышла книжка «Святые огоньки революции». Александр Ермаков выпустил сборник статей Казимира Ковалевича. Вот, сейчас в магазине «Фалансера» еще до сих пор можно приобрести эту книгу. И вот Ковалевич, он тоже приехал к Махно, как и многие съезжались как раз под крыло Махно, и левые эсеры, и анархисты, и выходцы, как раз участники активные в дальнейшей всероссийской организации анархистов подполья, они были выходцы из махновской контрразведки, в том числе Петр Соболев. Вот Ковалевич тоже успел побывать в Гуляйполе. Яков Глагзон, тульский анархист, который тоже вот успел побывать у Махно и стал активным боевиком в дальнейшем. Да? Вот, они действительно сотрудничали с Махно. Они действительно мстили за расстрел своих соратников, своих командиров, представителей штаба Махно, но...
Это 17 июня 19 года в Харькове большевики расстреляли семерых крупных деятелей махновской армии, в том числе на штаба левого эсера Озерова.
Да, совершенно верно, это имеется
это
в виду.
Это по приказу история. Троцкого, видимо.
Да, да, да. И Ворошилова. И они мстили за это, они... выпустили листовку «Правда о Махновщине», здесь уже, в Москве, выпустили. Они развернули несколько типографий нелегальных. У них появились деньги за счет очень дерзких экспроприаций, совершенных в ряде мест.
Ну, как... то есть грабежи, скажем.
Ну, вы знаете, грабежи – это когда идет наличное обогащение. Все-таки это можно и так назвать, наверное. Но вы сейчас применяете язык чекистов того времени. Вот, или царских жандармов, если угодно. Вот. А если пользоваться языком революционеров, все-таки экспроприация называется то действие вооруженное, да, нападение для захвата денег, но деньги не для личного обогащения, если это...
Слушайте, но они ограбили хорошо, или экспроприировали. Народный банк, два отделения, значит, патронный завод в Туле, и это все было как бы на подготовку борьбы с большевиками. Да,
да, причем пролилась кровь. Они уже перешли тогда определенную границу, потому что в Туле, например, во время нападения на... перевозчиков денег вот патронного завода, как раз на... ну, то есть, такой экс был совершен на людей, которые перевозят деньги.
Ну, нападение на инкассаторов.
Да, инкассаторами, на современном языке можно это назвать. И там были погибшие, охранник был, красноармеец.
Но получается, что все-таки от Махно выдвинулась некая такая боевая группа анархистов, которые вот собирались отомстить большевикам, да?
Да, но только вот все-таки продолжает оставаться вопросом, насколько сам Махно стоял за этим. И вот по моим наблюдениям, все-таки не стоял, потому что у Махно в это время произошел довольно резкий конфликт с Марией Никифоровой, муж, естественно, муж и жена одна сатана, да, муж стоял на стороне своей жены, и они вместе создали эту общую группу, вместе с теми анархистами, которые уехали от Махно, которые не остались, заметьте, с Махно, а уехали от Махно, но замысел был еще более грандиозный. Организовать теракты не только против большевиков, но и против лидеров белого движения. Вот почему путь самой Никифоровой и Бжостека с частью денег вот лежал как раз в белый тыл. Да? был замысел взорвать сначала всеукраинскую ЧК в Харькове. Непосредственно это велись переговоры, вот как поначалу, как непосредственная месть за расстрел 17 июня. Но затем, все-таки подумав и немножко остыв, решили нанести удар все-таки в центре. Главный удар. И в списке номер один, в черном списке анархистов подполья стоял Феликс Дзержинский.
Первым, да?
Первым. Ленин там значился только аж на четвертом месте.
А почему? Именно, то есть, они считали главным злом все-таки чекистов, так?
Конечно. Конечно. Ну, по крайней мере, непосредственную как бы угрозу создавали им чекисты, хотя Ленин тоже намечался одной из первых жертв.
Ну и как они собирались действовать? Вот это уже, я так понимаю, где-то осень 19-го года, да?
Да, действия выглядели порой спонтанно. Вот если перейти к самому грандиозному акту, как раз вот к 25 сентября 19-го года, решение было принято абсолютно спонтанно в тот же день. И между Черепановым, Ковалевичем и Соболевым без проведения общего собрания даже принимается днем решение. Но к этому времени, правда, у них уже готовы бомбы, то есть они готовятся из-под воль. Готовятся.
Слушайте,
заранее.
А у них была уже база, там конспиративные квартиры, там какие-то дача за городом.
И не одна.
Деньги и типографии.
Были
да?
Типографии, были лаборатории, где изготовляются бомбы. Были, естественно, паспортное бюро, как всегда в этих случаях, где изготовляются фальшивые документы. Да, то есть все это было заранее подготовлено. И вот, вычитав в газете, эта публикация была растиражирована в известиях о том, что намечено собрание агитаторов вот, актива большевистского от имени Московского комитета. Публиковалось это объявление. Там, кстати, в этом объявлении прилагался целый список лиц, которые должны были обязаны посетить, прийти на это собрание. В частности, Энесса Арманд, Александра Калантай, Бухарин, главред «Правды», Стеклов, главред «Известий», Емельян Ярославский, Михаил Покровский, известный историк, это уже известный пропагандист. Да, вот именно пропагандистов. Ну и еще целую кучу рядовых, там десятки, там рядовых агитаторов из московских районов. Были просто рабочие, работницы, тоже приглашены на это собрание.
На собрание... Ленин не собирался?
А вы знаете, не очень понятно, потому что на собрание...
Он же в этот день где-то еще выступал.
Он выступал, да, и на собрании это должен был обсуждаться вопрос о партшколах. Uh-huh. Вот. Там, правда, Бухарин делал докладчик, выступавший докладчиком, он делал еще извещение о раскрытии заговора национального центра белогвардейского. Как раз накануне 25 сентября произошли массовые расстрелы, там свыше 50 человек, членов национального центра, профессора Щепкина и других, да, совершенно верно. Кадеты в основном. Правые кадеты, сотрудничавшие действительно с белым подпольем. Вот. И поначалу и думали поэтому. Тот же Бухарин в первой же своей статье это исписывал поэтому на кадетов. И думали, что это месть, конечно, вот за эти расстрелы. А вот некоторые современные авторы, занимающиеся конспирологией, есть такой автор Владимир Воронов, автор совершенно секретно, вот немножко ваш коллега по другой радиостанции, по Радио Свобода, да, вот он ну, просто пишет какой-то конспирологический бред уже не первый раз, причем просто человек, который абсолютно не разбирается ни в анархистском движении, ни в левоэсеровском, ни в большевистском, собственно, ну вот все сводит к конспирологии, что все затеяли кровавая гобня, чекисты вот все, что они организовали 6 июля снова, что снова пропули Каплан, как в кавычках, который заказ от Свердлова, вот, ну, просто абсолютно не понимали.
А здесь тоже заказ от Свердлова получается?
Здесь получается заказ от Свердлова с того света, потому что теперь то ли не то чекисты убрали Загорского, как бывшего ставленника Свердлова, они действительно учились когда-то в Нижегородской гимназии вместе, настоящая фамилия Владимира Загорского, партийная кличка Денис, настоящая его фамилия Лубоцкий, да, действительно, может быть, Свердлов в качестве председателя ВЦИК протежировал его, когда Загорский был до этого первым секретарем полпредства в Германии, в Берлине. И вот его вызвали как раз после событий 6 июля, его вызвали в Москву. С конца июля 18 года он занимал пост первого секретаря Московского комитета. Но я не знаю, вот правда, в одной полемике вот следователь, который занимался Екатеринбургом, да, потом занимался и Каплан, вот Владимир Соловьев, кажется, не помните, вот,
да,
да, вот, ну, полная тёшка для тех, кто не в теме, для не телеведущий, естественно, да, да. Вот, следователь прокуратуры, да, он просто говорил, что вот настолько вот непонимание тоже в одном из интервью, он говорил, что существует настолько непонимание, ну, какая группировка Свердлова, кто ее, как, в какой истории КПСС, в какой истории ВКПБ когда-либо существовала группировка Свердлова. Да, ну, не было вообще никогда такой группы, как таковой. Вот, никогда. И Свердлов обладал так максимальной властью, он и так был первым лицом. Вообще-то председатель все-таки в ЦИК был выше, чем председатель совнаркома. Вот, в партии не было еще поста какого-то генерального секретаря и так далее. И так у Свердлова в его руках была сконцентрирована ну, в общем, максимальная власть. Куда больше-то?
Ну да, вот. Приказал расстрелять Каплан. Тут ее и расстреляли прямо во дворе в Кремле.
Вот именно, вот, да.
Без всякого суда и следствие сорвал фактически.
Да, ну вот есть, находятся авторы, которые до сих пор занимаются фейками. Вот несмотря на то, что к вам в студию приходят уважаемые профессора. Константин Николаевич Морозов, который просмотрел все тома процесса правых эсеров, да, проработал, и который не сомневается, что Каплан участвовала в покушении и, скорее всего, стреляла именно она. Да? Ваш покорный слуга проработал все 18 томов в архиве ФСБ, связанные с деятельностью комиссии «Стучки Кингисеппа» по раскрытию обстоятельств так называемого левоэсеровского мятежа. Вот Воронов утверждает, что, опять же, что чекисты организовали, что Блюмкин работал на Дзержинского уже в этот момент и так далее, и так далее. Но обыденная галиматья, да, которой в этих случаях пользуются такие публицисты, которые и близко не подходили к этим архивам. Ну, ребята, работайте с документами, все опубликовано. Мы опубликовали, еще раз говорю, для радиослушателей, для тех, кто забыл или не в теме, мы опубликовали целиком левоэсеровский архив, почти уже целиком. Но, по крайней мере, за этот период, за 18-й, за большую часть 19-го года уже опубликовано.
Ну, а что все-таки на самом деле происходит с этим взрывом? Вот вы сказали, это спонтанное было решение группы лиц. Как они действуют?
И между прочим, возвращаясь опять же к нашим публикациям, там о роли Черепанова мы тоже говорим уже в этих томах уже вышедших, да, о роли его соратников, Крушинского, который тоже активно сотрудничал с анархистами подполья, и мы публикуем интереснейшие его тоже из архива ФСБ, его показания, где любопытные детали и связи с Махновским движением тоже вскрываются. Вот это обстоятельство, что Черепанов был бывший членом ЦК левых эсеров. Нет, в этот момент я оговорился, я сказал, что он бывший член. Да, как раз именно в силу его радикальных, особенно вот этого радикального накала, 20 сентября левые эсеры постановили распустить московскую организацию, которую в это время возглавлял Донат Черепанов, московскую организацию левых эсеров. Он не был еще сам отстранен от партийной работы. Это произойдет позже, в середине октября, когда появится уже опечатанное извещение, когда от имени Всероссийского штаба революционных партизан появится извещение, что они ответственны за взрыв в Леонтьевском переулке.
Ну вот и что происходит, собственно, 25 сентября, там в 6 часов вечера собираются эти агитаторы, и что делают?
В 3 часа неожиданно вот Черепанов, Соболев, Ковалевич, они приходят к этому решению о том, что нужно нанести удар. Возможно, у них был неверный информатор, который информировал их, что Ленин все-таки там появится. Они преувеличивали значение этого собрания, которые должны главный вопрос все-таки о партшколах рассматривать. Вот Воронов пишет, откуда там взялись Арманты и Калантай, что, дескать, это какая-то некая приманка, заманиловка была, якобы. Но, простите, господин Воронов, возьмите известие в ЦИК и посмотрите, фамилии их есть как раз в списке тех лиц, которые приглашались в обязательном порядке именно на это заседание к товарищу Загорскому. Товарищ Загорский не председательствовал на этом собрании, поэтому тоже ничего удивительного, что он сам опоздал и появился уже ближе к заключительной его части. Мясников председательствовал на этом собрании, ну и так далее. Черепанов же, зная прекрасно все ходы-выходы в этом помещении, Леонтьевский переулок, дом 18, никак не связано с моей фамилией, случайное совпадение, так же, как ваша фамилия, уважаемый Михаил, с лидером эсеров-максималистов, мы тоже это, помните, когда-то вспоминали. Ну, бывают иногда такие совпадения. Тем не менее, я обязан, поэтому разобраться досконально, считаю себя обязанным разбираться с Леонтьевским переулком. И вот самому неоднократно приходилось вокруг и около прохаживаться, не попадал внутрь, там сейчас посольство Украины находится, сейчас вообще туда трудно, и даже близко подойти, там стоят ограждения металлические, да, вот.
Ну что, они туда притащили полуторапудовую бомбу, да?
Да, это 25-24 килограмма. В коробке, да, в то, из-под торта, да, нормально, вот они притащили, через садик шли, вот, проходили, и прошли с другой стороны, с Большого Чернышевского переулка, да, вот они прошли, вот, и бросили бомбу. Этот момент, кстати, показан в фильме «О друзьях-товарищах», вот, где Загорского играет Валерий Золотухин. Да.
Ну и каков был, собственно, эффект этого взрыва, так сказать? Сколько людей пострадало, сколько погибло?
Погибло 12 человек. Вот по какому-то злому капризу истории или иронии истории, как хотите, ровно столько же, сколько было расстреляно за 6 июля во главе с Александровичем. Вот нарочно не придумаешь. Там погиб один из крупных лидеров левых эсеров. Здесь погиб первый секретарь Московского комитета. Но было много и раненых. Когда, опять же, нам сегодня пытаются внушить, что это были какие-то рядовые большевики, ну, полноте. Там был ранен Бухарин, был ранен Стеклов, был ранен Покровский. А где были гарантии, что их именно ранят, а не убьют? Это тоже вообще тут какой-то конспирологический, поэтому бред, я говорю, просто начинается.
Как Ярославский и Мясников тоже ранены.
Совершенно верно. И, в общем, все фигуры далеко и далеко не последние. Вот, среди большевистских идеологов. Это вообще, так сказать, весь кремлевский агитпроп главный был. Да? Пропагандисты. Вот, главные пропагандисты на тот момент Кремля. Вот, и анархисты взяли сами на себя ответственность потом, но немножко позже это произойдет, в середине октября. А поначалу были уверены, что это месть вот за расстрел национального центра. И Троцкий во время похорон говорил, что об этом в своей речи траурной, да.
А какие-то обещали они новые акции, так сказать, такие террористические, я имею в виду анархистов подполья?
Ну, обещать они не обещали публично, но, естественно, они об этом думали. То есть, публично они не объявляли о том, что они будут устраивать. Ну, конечно, это и была
такая... Чуть ли не взрыв Кремля готовили?
Хотели устроить, так сказать, такие подарочки, преподнести в виде взрывов и красных петухов, да, преподнести к 7 ноября.
Ко второй годовщине. Вот через водосточные трубы пытались проникнуть там в Кремль, канализацию, видимо, не знаю что. Вот. Так что, в общем, есть даже версия, что заложили какую-то одну из бомб. Вот. Ну, в общем, я не знаю.
Да был даже чуть ли не замысел захвата аэродрома в Тушино и возможной бомбардировки Кремля. Замыслы были разные.
Другое дело... чекисты не теряли времени, как они, так сказать, как шла охота на анархистов?
Охота шла вовсю. Во-первых, после того, когда они сами взяли на себя ответственность, здесь и так все стало без дураков. Ясно. Но пронюхали уже раньше, еще в начале октября проговорилась одна активистка, там споря с рабочими на вокзале. То есть по следу они уже шли, хотя прорабатывались и следы белогвардейские, при этом тоже белогвардейского подполья. То есть работали по нескольким версиям. Но начинаются массовые аресты, да, конечно, особенно вот после того, когда появилось извещение от имени самих анархистов подполья. Аресты действительно массовые, под них попали и такой легально живший лидер анархистов, как Лев Черный, который, например, был брошен в концлагерь до конца гражданской войны. Даже
Потом расстреляли, по-моему.
Позже, в 21-м году, это была последняя попытка как раз тоже создания группы анархистов подполья. Это к вопросу о том, были или не были анархисты подполья. Да, конечно же, были. И причем тут, когда нам опять говорится, что вот почему они взрывали, дескать, в Москве, где Махно и где Москва. Да вот именно потому, что и хотели нанести удары именно в центре. Вот. А и Махно вообще в это время немножко другими делами занимался. Он как раз в это время бился и выходил из окружения в Киевской губернии, как раз по Думанью шло это его одно из самых кровопролитных сражений со слащевцами. Именно прямо в эти самые дни. Вот такое случайное совпадение 25-26 сентября прямо именно в эти дни. Поэтому, конечно, Махно непосредственно не мог руководить оттуда взрывом, это абсолютная правда. Но, конечно, это была месть, и они сами об этом писали, вообще-то. Так вот, между прочим, действительно, зачистки были очень широкие. Вадим Шашеневич был, допустим, арестован, друг Есенина. Он был одним из деятелей Всероссийской Федерации анархистов молодежи. Привлек Есенина к сотрудничеству в этом журнале «Жизнетворчество русской молодежи», анархистского комсомола, анархомола. Да? Вот. И более того, вот Воронов утверждает, что не было в Москве в это время, что анархисты, дескать, все были разгромлены, или, по крайней мере, везде была насажена агентура. Да нет, конечно. Но вот это и есть незнание фактического материала. В Москве как раз летом 19-го года, к началу лета, сложилась очень мощная новая вот эта волна анархистского движения, прежде всего в лице анархистской молодежи. Почему как раз некоторые лидеры анархистской молодежи, тот же Марков, стали активными деятелями анархистов подполья? Именно ввиду этого разгрома, их съезда. Вот. Да?
А вот все-таки, значит, получилось так, что и Ковалевич, и Соболев, они попали в засады, и потом, наконец, чекисты нашли эту дачу в Красково, и там просто был настоящий бой, да?
И там был бой, и бой был в Москве. Здесь, когда Ковалевич раньше попал в засаду, брали, еще раз повторю, не только анархистов, достаточно широко раскинули щупальца, максималистов, например, тоже иногда с перестрелками брали. Эсеры-максималисты, напомню для радиослушателей, соучаствовали анархистам подполья в экспроприациях. Вот, в частности, как раз тульским эксом максималисты вместе с Яковом Глагзоном, очень активным деятелем, и Федором Николаевым, левым эсером, черепановцем, который также принимал участие во взрыве в Леонтьевском. Вот они ездили в Тулу, устраивали там эти эксы перед этим. И это были настоящие действительно боевики, прошедшие в том числе и школу Махно, вот, побывавшие уже в махновском движении.
А вот эту дачу в Красково все-таки кто взорвал? Сами, так сказать, анархисты, оборонявшиеся, или это какое-то случайное, так сказать,
событие? На самом деле это, конечно, загадка до сих пор. Я не исключаю, что это мог действительно ввиду просто отчаянного положения, мог, конечно, быть самоподрыв, но, впрочем, конечно, поскольку применяются в таких случаях и ручные гранаты, да, во время ожесточенной перестрелки, могло и сдетонировать, да, вот, и так могло быть. Вы знаете, Михаил, на все вопросы мы все-таки не сможем сейчас ответить, и вот почему. Когда мы продолжая работу ну, вот, над томами левых эсеров, сделали очередной запрос в Центральный архив ФСБ, чтобы познакомиться наконец и с полным, в полном формате, вот как удалось это познакомиться с процессами над эсерами 22-го года и над левыми эсерами в 18-м году, мы хотели получить доступ к материалам анархистов подполья, к этим томам по Леонтьевскому периоду.
Но не получили.
Не получили, на том основании, что они не реабилитированы.
Ну, это опять очередная их демагогия. Ну, по крайней мере, мы знаем, у нас 5 минут осталось, да. Приговор, так сказать, что 8 человек расстреляли, а вот сам Черепанов, который был, так сказать, такой одной из ключевых фигур, какая его была судьба?
Да, сейчас я доскажу, но просто буквально все-таки нас слушают не только непосвященные радиослушатели, но и профессионалы тоже. Можно маленький источниковеческий все-таки штрих. Дело в том, что хотя и отказано вот пока временно, я все-таки надеюсь, что рано или поздно, но невозможно к материалам 19 года не получить доступа. Я думаю, что мы будем пробивать и пробьем эту дорогу. Может быть, и с вашей тоже помощью, может быть, вместе попробуем это осуществить. Но в том-то и дело, что так устроены архивы, что все равно в других архивах нет-нет, да всплывают все равно концы. Понимаете, например, часть показаний по анархистам подполья всплыла в материалах в ГАРФе, в Госархиве Российской Федерации, в материалах суда над СССР максималистами в мае 2020 года в Верховном революционном трибунале. И там есть копийные материалы, там есть материалы тоже и о Соболеве, и о Ковалевиче, вот о Глагзоне. Точно так же и в некоторых других следственных делах тоже есть дублирующий материал. В Туле мы нашли очень интересный пласт документов. Поэтому, на самом деле, многие документы еще будут вводиться в научный оборот, и они более ясными сделают нам картину. Что касается Черепа, то по Черепанову я нашел прекрасные новые документы, они частично уже введены в научный оборот в архиве тоже ФСБ, но петербургского. Мне предоставляли дела по активистам как раз Петроградской организации, которые устраивали забастовки на Путиловском заводе, имели там тоже вот боевую организацию. Потом часть выживших в перестрелке с чекистами людей перебралась как раз в Москву. Вот. И по самому Черепанову, по его окружению, там действительно оказался очень интересный материал. Вот. Но судьба его тоже непонятна и неизвестна. Мне пришел официальный ответ из архива ФСБ, что они не располагают сведениями.
Он не был расстрелян?
Да, он не был расстрелян. И вот такая в Красной книге ВЧК было примечание, что он будто бы был сослан в Сибирь. Кто-то
это
об этом
человек, который
Сибирь
говорил,
писал.
Я сожалею при аресте, меня схватили сзади, и я не успел пристрелить ваших агентов. Это про чекистов.
Но вот другие авторы, которые пытались с этим разбираться, еще Марк Алданов в свое время, они считали, что он просто был задушен вместе со своей подругой, с Тамарой Гаспарян, она же Тамара Азарьянс, очень активная тоже участница движения, настоящая фамилия все-таки Гаспарян, а не Азарьянс, как иногда тоже это пишут, вот что они просто были задушены в камерах. Вот, в тюремных камерах здесь, в Москве.
Ну,
видимо, во внутренней тюрьме
ВЧК. Был застрелен на прогулке, например.
Вот. Но с этим еще надо действительно разбираться. Здесь загадки действительно остаются, хотя часть загадок мы уже все-таки сняли. Не могу сказать, что приблизились к решению всех вопросов, но двигаемся, и я считаю, что находимся на правильном пути движения. Последнее, пожалуй, вот относительно Черепанова, вот в этой публикации «На свободе», о которой мы говорили, там есть ссылка на якобы загадочную фразу в биографической хронике Ленина, Владимира Ильича Ленина, о том, что 25 сентября он уже знакомился с показаниями Черепанова. И что якобы на этом основании это был заранее поэтому сфальсифицированный, даже что все как бы было сфальсифицировано. Нет, конечно, это просто опять же невнимательное чтение биохроники Ленина.
Черепанова 17 февраля 2020 года арестовали.
Совершенно верно. Но там в этом хронике там загадочная фраза. Там написано не 25 сентября, а после 25 сентября. Просто некая абстракция. По-видимому, все-таки составители биохроники Ленина, а я же тоже работаю в архиве, который в Центре документальных публикаций, который продолжает этот институт марксизма-ленинизма и ЦПА, при нем Центральный партийный архив, сейчас это называется РГСПИ, как вы знаете, Российский государственной социально-политической истории. И теперь меня действительно заинтересовало это обстоятельство, почему так опростоволосились составители хроники. Мне хочется это проверить. Но все-таки для внимательных слушателей и читателей не 25 сентября там стоит, а после 25 сентября. Может быть, он знакомился уже в начале следующего года с этими показаниями, собственно говоря, когда и арестовали Черепанова. Но допуска к самим этим показаниям мы до сих пор все-таки не имеем, а хотелось бы тоже с ними поработать и в оригинале, а не только в «Красной книге» ВЧК.
Да, спасибо. Я благодарю нашего гостя, профессора, доктора исторических наук Ярослава Леонтьева. И должен сказать, что я согласен со многими выводами. Еще коротко просто скажу, что согласен и с Александром Шубиным, тоже доктором исторических наук, который в своей вот недавней тоже публикации подчеркнул, что, конечно, это событие, взрыв в Леонтьевском переулке, оно, безусловно, принесло негативный эффект, радикализовав и большевиков, и, так сказать, спровоцировав волну террора. Всего вам доброго, до свидания. Вел передачу Михаил Соколов.
Цена революции.